Привет пользователям PokerStrategy.com. Привет тем, кто ждал возвращения подкастов. И на самом деле у подкастов был прекрасный повод вернуться. Ведь сегодня нам даст интервью поистине любимец публики. Это Black Member, игрок No Limit. И, наверное, на момент выхода подкаста уже многократный победитель промоушенов по скоростному построению банкролла, а также успешный тренер и автор обучающих видео для Poker Strategy Игорь Тракса. Надеюсь, вам не доставит больших неудобств то, что подкаст сегодня будет склеен, можно сказать, как модель вертолета или корабля. Дело в том, что пришла-таки долгожданная весна, запели птички и зацвели березы. Поэтому у ведущего голос меняется около 5 раз на дню. Ну что ж, встречаем нашего гостя. Привет, Игорь.
Привет, Артём.
В одном из своих текстовых интервью ты просил пригласить тебя на шоу «Полный дом», пока она еще выпускалась. Ну, надеюсь, что сегодня наш дом почти так же полон, как когда-то, и нас тоже послушают множество пользователей Poker Strategy.
Ну, отлично, спасибо. А песенка тоже будет?
Песенка обязательно, но если сам придумаешь ее.
Ну, так неинтересно.
Окей, с тобой еще не было подкастов, поэтому сначала расскажи нашим пользователям коротко, кто ты такой, и напомни свою покерную историю.
Так, ну хорошо. Меня зовут Игорь, кто не знает. Я живу сейчас в Германии, переехал уже больше 10 лет с родителями по еврейской эмиграции. Здесь закончил школу, ну, где я учился до этого в Харькове, в Украине. А потом уже здесь закончил, поступил в университет. Кстати, там я еще до сих пор и учусь, никак не могу добить. У нас вот такая система обучения, что нету такого, что прямо выгонять. Если ты учишься, что-то сдаешь, то сдаешь. Но есть определенный перечень экзаменов и работ, которые тебе нужно сдать, чтобы пройти университет. Ну и у меня, в общем, пока на него немного времени. Я все делаю не спеша и потихонечку. В покер я начал играть, наверное, где-то лет 6 назад даже. Ну, как это играть было? Может быть, даже еще раньше. Мы как-то сидели, что-то играли в какие-то компьютерные игрушки. У меня друг нашел покер. По-моему, это был на пати-покер. Говорит, онлайн, можно поиграть с другими, прикольно, давай порубимся. Ну, мы запустили, поиграли на PlayMoney часик, потом забили. Ну и потом как-то после какой-то очередной пьянки мы пошли к одной девочке, говорит, она там типа покер, можно поиграть, круто, там такая у нее там набор, ну мы приехали, стали играть офлайн, мне так понравилось, думаю, прикольно, так в компании с фишечками, думаю, классно, поиграли, мне нравилось, я пришел домой, тут вспомнил, что вот мне друг когда-то скидывал, что можно в интернете играть, ну тогда я играл еще когда в школе учился и как бы, ну, депозитить даже не мог. А тогда я думаю, так можно же кинуть там 20-ку, 30-ку и поиграть какой-то NL2, что мне, в принципе, денег хватит даже надолго, не на один раз, вечерком под пивко. Думаю, ну нормально. Стал искать румы, нашел этот же пати-покер, который мы тогда играли. Начал смотреть методы депозита, он нашел какую-то PaySafe-карту можно купить, пойти закинуть. Бегал, купил, закинул, сел играть. Играл, о, понравилось. Так, в общем, играл. В итоге депозит стартовый так и не залил. $30. Почти все залил, но потом получил еще полтинник. Ну и мне стало что-то скучно. Думаю, ну, надо же как-то тащить, а то вроде бы играю, но не то чтобы очень выигрываю. Хотя, наверное, даже для того времени, как бы, ну, для дистанции, которую я отыгрывал, все равно это было нормально, так как что-то да выигрывалось. Ну, стал гуглить, нашел Poker Strategy. Думаю, о, круто, стратегии. Получил там стартовый полтинник на Титан Покер, кажется. Ну, мне там что-то совсем не понравилось. Я в итоге, он у меня так и остался там валяться. Я пошел назад все-таки на Пати Покер, где играл. И стал играть уже в какое-то подобие SSS. Соответственно, у меня привязки, получается, тогда там не было. И толком стратегии не мог прочитать. Просмотрел по бронзе, ну и давай. Так, в общем, раскрутился долларов до 200. Ну, играл я совсем чуть-чуть, недолго, там пару недель поиграл, может месяц. Раскрутил, потом начало у меня вниз лететь, я думаю, блин, мне интересно, что-то проиграю, начал пробовать СНГшки, БСС, до этого, если я не говорил, то есть по ССС играл. И что-то у меня так все не шло, в итоге я слил почти $100, и думаю, все, я неудачник, покер не пошел, это не мое, как-то неинтересно. Ну и забил, пропал интерес. Я там еще пробовал после этого трейдингом заниматься, закинул $100 или что ли, купил какого-то автосоветчика, даже не купил, наверное, скачал там, который, как оказывается, работал по подобию Мартингейла, и в итоге у меня там за год тоже накопилось с этих $100 около $1000. И в конце следующего года, то есть где-то через полгода я вернулся в покер, мне что-то захотелось, и на PokerStars нашел турнирчики за 10 центов. Ну и у меня тогда еще друг жил, мы с ним так, for fun играли эти турнирчики. Такое ощущение, когда за 10 центов выигрываешь турнир, занимаешь первое место, там турнир, кажется, был на 360 человек, просто чувствуешь себя богом. Уже рисуешь виллы, яхты, все думаешь. Сейчас у меня там такой бешеный рой, сейчас я их побью, потом 25, потом доллар, потом 200. И рой будет таким же, везде такие же слабые соперники. Ну, в общем, я научился на этих турнирчиках довольно-таки неплохо мультитейблить. Установил тейбл ниндзю. Играл там уже столов 12-15. Ну и в итоге со своим фирменной фишками, с криками, мультитейблингом, когда у меня, я набил на этих турнирчиках около $100, не помню уже точную сумму, то есть 80-100, что-то такое. Я случайно зарегался в турнир за $55. Ну, и, естественно, стандартная ситуация, вылетел на нем баблом. Ну, тогда я расстроился, собрал все деньги, где у меня валялись, вот эти соточка, там еще где-то, еще какую-то часть, вывел вот эти деньги, которые я проиграл с этой трейдинг-программы, там, где у меня советчик работал. Тоже именно эту часть. Ну и все собрал, закинул, получилось там что-то около $150. Или нет, да даже больше, даже около 200. Ну, в общем, точно не помню. Ну и пошел играть по SSS NL25. Ну и тогда все, уже установил хэм, то есть уже серьезно подошел к этому вопросу. И как-то оно сразу пошло-пошло-поехало, что я за месяц уже был на NL100. Ну, по тому банкролл-менеджменту, который проповедовал тогда Strategy, то есть 30 боинов на лимит, если я не ошибаюсь. Потом на следующий месяц я слетел снова на NL25. Ну и потом на следующий месяц опять поднялся на NL100, и там уже сидел довольно-довольно-таки долго. Играл этот SSS, потом стал подниматься, то есть 200-400. Ну и так до того времени, пока его не закрыли, потом поиграл капы, потом перешел в МСС и вот сейчас в БСС. Приблизительно так.
Да, ну, несмотря на то, что такая последняя часть твоей истории, ты немножко умял в одну МСС, капы, БСС, все-таки можно сказать, что ты сначала на покер не возлагал каких-либо надежд, и просто пробовал for fun те дисциплины, которые нравились, на те деньги, которые, в общем-то, были.
Ну да, но потом я как бы так почитал блоги, посмотрел и думаю, тут же можно нехилые бабки рубить. То есть вместо того, чтобы играть в контру там или в дот или еще что-то, можно же в покер поиграть пару часов в день, и тоже весело. И еще может там каких-то 200-300 евро в месяц еще и капнуть, думаю. Ну нормально, отлично. Так... Почему бы и нет? Ну а потом, когда начал, увидел, что уже оно все можно выигрывать и там взносится, то уже, естественно, захотелось большего, большего и большего.
Мы видим, что бывают такие подходы у игроков с самого начала: все, я бросаю школу, бросаю универ, семью, все что угодно, и сажусь по 10 часов в день изучать стратегии, там треть времени играть, остальную часть, разбирать руки. А есть подход, когда играешь просто в свое удовольствие, то, что сейчас хочется играть, и все равно и тот, и другой тип, скажем, начинающего покериста может превратиться в успешного игрока, что ты нам и доказываешь.
Ну, я не знаю, как бы сейчас, наверное, в настоящее время это довольно-таки тяжело. Потому что сейчас поля все-таки усилились, нету такого изобилия слабых игроков, даже на низких лимитах. Очень много людей, которые учатся. То есть, может быть и можно, но нужно действительно поймать апчик, чтобы подняться на лимиты повыше, и там уже тогда понимаешь, что тяжело, и надо уже обучаться. И сейчас так, чтобы совсем без теории тяжело будет. Ну и тоже, всегда можно найти время. То есть, единственное, у меня же тогда не было семьи, то есть, я учился там, ну, приходил после учебы, мне это было интересно, я садился, изучал, занимался, играл, то есть, все равно у меня получилось там, что я уделял этому там часов 6 в день. Mm-hmm. А выходные там вообще бывало, что целый день с утра до вечера.
Да, ну это все же достаточно много, да? Вот тот день, когда ты пришел поиграть к одной девочке, обычно это происходит после этого, что так там из миллиардеров становятся миллионерами, да? Но у тебя все-таки после этого на дистанции финансовое положение улучшилось от этого решения когда-то поиграть в покер.
Ну да, миллиардером, к сожалению, пока еще не стал, но ничего, все в будущем. Конечно, покером вряд ли, но ничего, как-нибудь заработаем.
Ну да. Ты говоришь, что ты до сих пор учишься, и в Германии такая система, что можно сдавать на свое усмотрение, когда захочешь, в своем темпе. Но как получается с социальным обеспечением студентов? Ведь ты числишься в студентах все это время, и тебе, наверное, предоставляют какие-то льготы на транспорт, например. Наверное, государству невыгодно так долго держать студентов.
Ну, почему невыгодно? То есть, да, есть какие-то льготы, но льготы там на жилье мне никаких нет. Да, у меня есть какие-то студенческие скидки, скидки на транспорт, такого плана. Но я бы не сказал, что государство на этом прямо теряет очень много денег. И да, если я не буду ничего сдавать, то если я буду просто числиться и буду как бы, то тогда меня вызовут на разговор и скажут: ну как так, ты учишься вообще? Я скажу: да, да, пытаюсь, тяжело, тяжелые предметы, математика — это очень тяжело. Но я изучаю математику и экономику. Ну, в основном это математика. Математика, как бы, это очень сложно, если ты понимаешь, что это не просто там экономика или еще что-то, что как бы легко, более-менее. И особо не трясут. Ну, и я каждый семестр, то есть, что-то досдаю. Я просто не хочу бросать, так как, ну, думаю, мало ли что, все-таки нужно что-то еще уметь, хоть немножко, ну, и с людьми как бы пообщаться иногда, ну, и вообще мозг прокачать не только в покере. Поэтому я как бы бросать не хочу. Хочу все-таки потихоньку, но закончить. Но тут сразу же получается, как бы, как всегда, много всяких идей, много мыслей. Вроде бы сейчас вот много покером занимаюсь, хочется и доход нормально. Сейчас я еще и жене, и нужно и за квартиру больше платить. Если раньше у меня там было 500 евро в месяц, я спокойно жил, то сейчас мне уже нужно 2000 евро. Соответственно, их нужно еще и заработать. И получается такое, что и тренировки сейчас я начал давать, и в покер надо много играть, и еще на учебу когда-то сходить, и еще хотелось бы какой-то дополнительный источник дохода найти, какой-то там бизнес с кем-то. Есть мысли, есть идеи, даже есть иногда предложения, но я понимаю, что если я начну чем-то заниматься, то в покере у меня сильно от этого убудет. Ну вот, думаю, что если где-то с покером как-то станет уже не так хорошо, тогда уже усиленно напрягусь и добью учебу, там, в принципе, не так уж много уже осталось. Ну, или займусь еще какими-то другими вещами. Главное, чтобы капитал какой-то был.
Угу. А сколько времени обычно занимал бы вот период обучения по твоей специальности, и насколько тебе удалось его растянуть?
Ну, если взять именно первую часть, ну, то есть, скажем так, ту часть, которую я еще не прошел, ну, в среднем многие, блин, ну, тут тоже такой вопрос, потому что вся сижула, некоторые успевают закончить за 4 года, за 3, то есть, теоретически это за 3 пишут, что возможно, но за 3 я не знаю ни одного человека, который заканчивал, там, по статистике, как ввели эту систему, то есть, там, может, один человек, там, или два закончил за 3 года, так, за 4, если очень сильно напрягаться, то можно вложиться. Ну а так, то есть 4-5 лет обычно. Ну а у меня уже идет 8-й год или 7-й год.
Ну действительно, прям уже такой матерый студент. Вообще, что касается Германии, расскажи, может быть, кому-то интересно сейчас, хотя ты переезжал в детстве, но все-таки как вот там приживались, как было с немецким в те времена?
Да, в принципе, не особо сложно. Приехали вначале в какую-то деревеньку, ну, там, как бы, распределительный пункт, ну, типа, гостиница обычная, не очень высокого уровня. То есть там пожили недельку, нас распределили, направили в город, в который, ну, как бы мы должны ехать. Туда приехали, ну, там вначале, то есть и помощь от государства получали. То есть, да, меня с немецким, то есть меня сразу в школу закинули, в школе мне как-то сразу понравилось, сразу такое отношение у меня, ну, в моей школе ко мне было неплохое у многих. Сразу там мне несколько девочек подошло знакомиться, мне там через неделю уже подарки подарили. Я вообще от этого очень сильно удивился. Мы приехали перед Рождеством. И у них на Рождество, ну вот именно в той школе, где я учился, была традиция дарить подарки. То есть запаковывают, там все подписывают, кому, и потом каждый получает подарки. Мне подарили 2 подарка. Мне так стыдно стало. Блин, а я никому ничего не купил, а я вот тут отучился только 2 недели, а мне уже подарки дали. То есть довольно так и неплохое вначале отношение было. Ну, с некоторыми были терки какие-то. Еще меня запугали, не знаю, может кто-то слышал, что типа Германия, тут суперцивилизованно, тут никому средний палец нельзя показать, никого не толкнуть, ничего, иначе на тебя в суд сразу подадут и депортируют. Поэтому я вначале все-таки, если ко мне цеплялись, был немножко зашуганный. То есть не то, что меня тут били там или еще что-то, но мне могли там подойти, что-то обидное сказать, поиздеваться, я стоял, молчал, терпел. Ну потом через годик понял, что так делать не стоит, и тогда как-то уже все нормально, то есть со всеми у меня с немцами хорошее отношение было. Не было такого, что там меня где-то обижали, хотя я услышал, то есть у некоторых знакомых, что их действительно в школе немножко обижали. Но язык он сам по себе как-то учится, когда ты в такой среде, то он действительно учится. Вот сейчас у меня язык, например, деградирует, забывается. Когда я в школе учился, с немцами часто общался, то язык был на уровне. А сейчас я в университет хожу только к экзаменам, то есть там приходит пара экзаменов, я думаю, так, что я сейчас дам, что я могу сдать? Посмотрел, выбрал какой-то экзамен, ну, думаю, сейчас поучу месяцок и пойду сдам. Ну, потому что я ни на лекции, ни на что не ходил. То есть там каждый день поучу, пойду сдам. Ну и так получается. А в университет вообще не хожу. Я общаюсь только с русскими. То есть либо это по интернету, там ученики, братуши и так далее, либо это мои друзья с Берлина, которые тоже русские. Поэтому здесь мой немецкий сейчас водится в основном по ходу в магазин. И иногда я пытаюсь смотреть сериалы, фильмы на немецком языке специально, чтобы не особо забывать немецкий.
Да, интересно, конечно, что живя в среде, в языковой, тебе приходится смотреть фильмы, чтобы не забывать язык, на котором говорит весь город вокруг. Хотя Берлин, наверное, не самый лучший пример немецкоговорящего города в Германии, да?
Ну, в принципе, то есть в Германии везде, если взять только какую-то деревеньку, то там, да, мало русских, и придется говорить на немецком. В Берлине, да, много русских. Да и все равно, то есть как-то я приехал во Франкфурт на Одер, у нас там тоже вся тусовка своя была, то есть русская, со всеми познакомились, как бы вместе встречались, сейчас многие в Берлине, некоторые там, во Франкфурте еще, некоторые в других городах, и все равно как-то там Новый год встречаются, приезжают, то есть в Берлине вообще куча людей, с кем можно по-русски говорить. Просто когда ты говоришь на немецком языке, то есть у некоторых, ну, немножко другой менталитет, что ли. Я все-таки приехал не совсем ребенком, что мне было 9 лет, я приехал уже, когда мне было 14 лет. То есть уже немножко привык к общению с русскими людьми, и все-таки это попроще, чем ты начинаешь думать, как там пойти, что сказать, что выразить. То есть все-таки я, когда в школе учился, я свободно общался на немецком, но все равно возникали иногда кое-какие сложности, что я задумывался или что мне было как бы тяжело. На родном языке общаться по-любому проще.
Это точно. Ты упомянул такие цифры, там 500 евро, 2000 евро. Вот ты мог бы как-то сравнить сейчас Германию с Россией, если у тебя, в общем, есть какой-то опыт траты денег в России или там в Украине, по ценам и по выгоде заработка в покере? Потому что, может быть, некоторым кажется, что в Германии, как и во всех ваших Европах, все так дорого, и, в общем, там тех заработков, которых им хватает в России, в Германии совсем не будет хватать.
Да, ну, я бы не сказал, что это прямо так. То есть Россия, Россия, Москва, Москва. Я не знаю, в России не был, был в Москве. Ну, как бы, то есть, понимаешь, я говорю сейчас там с кое-какими учениками, там из Таганрог или где-то, они говорят, у них там цены вообще какие-то смешные. А я был в Москве, и я офигел, когда я подхожу в киоск и смотрю помидорки по 5 евро. То есть, ну, думаю, да что здесь за цены? Жилье там тоже какой-то космос. Ну, сейчас курс поменялся, сейчас уже дешевле, наверное, стоит снять квартиру. Ну, тогда я просто помню, 2000 евро снять квартиру. Такую скромненькую, ничего сверхъестественного. Ну и тоже, как бы, бывает, идешь по всем городам и смотришь, какие машины ездят. Крутые там, навороченные. Я не знаю, как люди живут, какие зарплаты получают, где там по-черному, как бы, как что. Все плачутся, что нет денег, но тем не менее приезжаю, смотрю, у всех шестые айфоны, разъезжаю там на каких-то бэках относительно, там или мерцах относительно не старых, куча всяких внедорожников, лексусов и так далее. То есть доходы просто, скажем так, в Украине, в России, я думаю, что есть доходы именно очень большие у людей, есть доходы у некоторых очень маленькие, которым реально тяжело живется. Скорее, я думаю, что уровень между бедностью и высшим уровнем очень большой. В Германии это не так. То есть в Германии есть минимальная зарплата, ты пойдешь получать уборщик, пойдешь работать уборщиком, ты все равно там минимальная зарплата у уборщика, по-моему, 9,5 евро в час. А так вообще минимальная зарплата сейчас по Германии 8,50 евро в час. Конечно, это все ты на руки не получаешь. Там в итоге у тебя, получается, забирают за страховки, за пенсии, там, за медицинские, ну и так далее. Тебе остается там процентов 60 на руки. Еще зависит от того, сколько там человек в семье, кто работает, кто не работает, но как-то так. То есть 50-60% получаешь на руки. Но все равно, то есть нормально так, чтобы бедствовать, никто не бедствует. А цены, цены я сказал бы, что здесь дешевле. Был в Украине... тоже, ну, давно уже, тоже на многие вещи здесь дешевле. То есть всякая техника дешевле, машины дешевле, продукты в магазинах. Вот если сравнивать с Москвой, то здесь дешевле. Если сравнивать, не знаю, с Украиной, я затрудняюсь сказать, там просто овощи, вот знаю, в Украине, Беларуси овощи, фрукты значительно дешевле, чем здесь. А так мясо, мясо у нас здесь дешевле, я думаю. Ну, такой спорный вопрос. Что-то дешевле, что-то дороже. Пойти в какую-то кафешку покушать, здесь я тоже думаю, здесь дешевле. Ну, смотря какой город брать. Если взять какой-то маленький, то может быть будет и в Германии дороже. Если взять там Москву или Киев, то в Германии пойти в какую-то кафешку, ну, такую ненавороченную, посидеть там на 10 евро, можно взять пивасик попить и взять какой-нибудь гарнир покушать. Сейчас я все еще ориентируюсь по старому курсу доллара, скажем так, потому что с нынешним курсом доллара-евро, наверное, все сильно поменялось. Теперь в России, в Украине мне вообще будет казаться, что все очень дешево. Но по-старому, когда был доллар 30 рублей, а евро 40 рублей, то тогда получалось, что цены в Германии даже, по-моему, чуть-чуть дешевле были.
Да, ты сказал про зарплаты. Наверное, как экономист, помнишь такое определение децили, или как-то так это называется, когда все население разбивается на отрезки по 10% по заработку, да, и сколько зарабатывают топ 10% и сколько зарабатывают самые бедные 10%, берется такое отношение, и по этому отношению сравниваются страны, да, когда там в России это отношение вообще сколько-то там 20 или 40, такой огромный разрыв, то есть самый бедный из самых богатых 10% зарабатывает в 40 раз больше, чем самый богатый из 10% бедняков. Да.
Ну да.
Давай немножко вернемся к покеру. Ты когда-то сказал, что в покере ты был доволен только своим первым годом. Ну вот скажи, ты в игре вообще руководствуешься таким настроем недовольства своими результатами, чтобы больше тренироваться, больше учиться, больше вламывать? Или все-таки все не так ты суров с собой, не так строг, и играешь больше по настроению и по ощущениям?
Не, ну у меня все равно, как бы, я себя настраиваю, что нужно там отыграть какую-то дистанцию, все равно оно у меня есть, это настроение. Я, скажем так, я не то, что даже есть, я бы, конечно, может, охотнее бы посидел бы, повалялся бы, фильмы посмотрел, ничего не делали, поиграл. Но я понимаю, что это как бы работа, и нужно сделать. Если я даже это не делаю, то у меня внутри как бы что-то мне говорит: ну ты, Игорь, бездельный. Ты ж так вообще ничего в жизни не добьешься. Ну нельзя же целый день лежать, ничего не делать. Поэтому у меня все равно как бы тяга есть такая, что встать, сесть, поиграть. А почему про первый год я говорил? Ну потому что первый год я начал играть, поднялся там. Я не помню точно, сейчас не скажу, но может там до НЛ 1000 уже лимиты играл. Красота. А дальше, следующие года я стою на месте. То есть если я зайду сейчас на NL Zoom 200-500, то есть там вылечу от очень большого пинка под зад, и буду лететь далеко и высоко. То есть зум еще может быть 200-ку, я кое-как в ноль смогу отыграть, но на 500-ке уж точно будет больно.
Я думаю, что такой настрой тебе даже необходим в одном из видов твоей деятельности, именно в твоей тренерской работе. Как тренер ты должен подавать пример дисциплинированности и там, настроя на игру. Скажи, сколько ты уже работаешь тренером, когда вот тебе пришла мысль, что ты можешь учить других?
Да мысль приходила, ну, бывало уже, приходила несколько раз. То есть не так, что вот она только взяла и пришла, и я решил, все, надо начать тренировать. Угу. Мысль бывала иногда, но как бы не хотелось, то есть я тогда чувствовал, что вот я там что-то знаю, а кто-то не знает, и тренеров немного, не буду лучше тренировать, не буду развивать поле. Но оказывается, здесь вот еще появилось, что каждый может стать индивидуальным тренером. Этих тренеров просто куча. Ну, и не пойдут ко мне, так пойдут к какому-то другому тренеру, который, я думаю, тоже сможет уже их подтянуть. А разница в том, что я могу дать, а кто-то не может дать. Есть, конечно, может быть. Каждый тренер, считаю, может дать что-то, то, что не могу дать я могу дать что-то, что не даст другой тренер. Ну, как бы я считаю, что все равно как бы довольно-таки большой выбор сейчас на рынке. И я подумал, почему бы мне этого не сделать? И у меня как бы не было такого большого прогресса в покере, как там взять тоже по Хейле, что он там оп-оп-оп-оп-оп, поднялся, все там, хай-лимиты разрывает. А у меня немножко в этом плане уже лень становится работать над игрой. И я подумал, что если я буду давать тренировки, во-первых, это и меня будет стимулировать. И если мне очень говорят, вот мне нужно ту тему разобрать, я хочу, мне интересно в этих темах. А я эту тему как бы сам не плаваю, точно не знаю. Думаю, блин, надо мне посидеть это разобрать, чтобы я смог это нормально объяснить, а то получится как-то совсем не очень. Или во время игры мне тоже ты говоришь, а почему ты здесь так играешь? И если я не знаю, что ответить на этот вопрос, то я тоже тогда задумываюсь и думаю, надо бы мне тоже посмотреть. Угу. Получается, ну, приблизительно так, что это не только я обучаю учеников, но что это и меня стимулирует. Я еще как бы во время своим ученикам я создал кунг-фу в скайпе, и когда я играю, то есть очень часто транслирую свою игру и подключаюсь несколько человек, смотрят, наблюдают, ну, иногда задают вопросы. Когда у меня много столов, я прошу, что лучше не спрашивать меня ни о чем, я просто буду комментировать, можно после игры спросить, потому что тогда уже начинаю сильно отвлекаться. У меня еще моя фирменная фишка в игре – это очень большое количество всяких мискликов или невнимательных действий, с чем я, к сожалению, ничего не могу поделать. И, ну, не знаю вообще, что с этим делать, сколько пытался с этим бороться. Но у меня, видимо, это просто хроническая такая штука. То есть у меня везде эта невнимательность присутствует, рассеянность, не только в покере. То есть я узнавал, можно принимать какие-то препараты, но они не очень полезные. И так как пока все-таки получается плюс играть, я их не принимаю. Так, по поводу, когда я начал давать тренировки, то есть индивидуальные тренировки я начал давать, то есть я создал тем 27 февраля с начала марта, грубо говоря. А на Strategy, то есть я стал тренером, это я уже даже не скажу, точно не помню, сколько уже времени. Как-то я не зафиксировал эту дату. Ну, думаю, где-то с начала года.
Понятно, что у тебя есть такая отдача от учеников, что тебе удается помогать им, ну, не только увеличивать количество мискликов и улучшать свой покер, а и ты тоже сам чему-то учишься всегда в процессе.
Ну и вообще тоже приятно, знаешь, когда у тебя вот много учеников, там все, вот провел тренировки, там часть, как я делаю, говорит, о, я занес там уже столько-то, уже перехожу на лимит выше, а он там с ним провел только тренировку пару недель назад, у меня был момент такой, транслирую свою игру, ко мне подключаются три ученика, они играли там у NL10, и я говорю, я уже на NL25, и другие, я на NL25, и третий, я на NL25, там по 40 пейнов заносили, я такой себя почувствовал прямо неудачником, думаю, я им рассказываю, что нужно делать, как учиться, там все, но если бы я бы еще бы сам бы прямо вот это вот все-все-все дело так серьезно подходил, то, наверное, я бы тоже пошел уже куда-то выше.
Ну и пока у тебя есть дальнейшие планы на тренерскую деятельность, да, ты пока не собираешься переставать тренировать, но продолжать играть, и будешь дальше доносить свои знания, может быть, какие-то форматы планируешь особенные, там, видеосерии или курсы тренировок какие-то специальные?
Ну, скоро будет еще курс по скоростному банкролл-менеджменту, мне написали, попросили, чтобы... Я сделал, то есть там первая тренировка будет, скорее всего, теоретическая, я посмотрю, там разберу всякие концепции, оценю, для кого это подходит, для кого это не подходит, кому вообще это стоит делать. И дальше будут практические тренировки, я попытаюсь, возьму какой-то банкролл небольшой, попытаюсь подняться какой-то маленькой суммой прямо в эфире. А так, в плане индивидуальных тренировок, я недавно вел очень такой интересный курс, который я хотел бы попробовать, но он весьма дорогой получается, то есть я предлагаю приехать прямо ко мне сюда, в Берлин, и прямо у меня здесь на месте пройти обучение где-то 8 дней, я, кажется, его планировал. То есть там совсем, что мы встаем с утра с четким планом, там учимся, потом какая-нибудь там прогулка по Берлину, часа 4, возвращаемся, опять учимся, играем. Потому что я заметил, часто у многих моих учеников есть такая вещь, я говорю, вот ты к следующей тренировке сделай это. Он либо пропадает, просто не приходит на следующую тренировку, потому что говорит, ой, я еще не сделал. Либо приходит и говорит, ну, я, в общем, не сделал, у меня времени не было. Как бы наваливается сразу следующее, и только мне никто не прорабатывает. А после тренировки, по сути, нужно посидеть и проработать довольно-таки много времени. Ну и вот поэтому я подумал такое, чтобы здесь у меня стоял с кнутом сверху и говорил, давай работать и вместе все эти темы прорабатывать, потому что тогда 100%, думаю, будет хороший результат.
Кстати, довольно неплохо. Ты еще и знаешь, где купить дешевое мясо в Берлине, так что я думаю...
Ну да, сейчас лето, шашлычки, там озеро, все такое. Ну и вообще здесь можно как бы приехать еще и смотреть заодно Берлин. Ну а я просто начал думать в ценовой категории, что я сделаю. Получается как бы довольно дорого. Я не знаю, то есть будет ли это вообще кому-то интересно. Но формат был бы интересен, и мне бы самому интересно было бы такой курс провести.
Ну я думаю, теперь, когда об этом услышат не одна тысяча наших слушателей, кто-нибудь да подберется и побежит покупать билеты. Ты на самом деле со скоростными построениями банкролла обращаться уже мастер. Ты у нас двукратный победитель промоушена «Построй банкролл». Вот он звучит «Построй банкролл, достигни цели». Но у тебя ведь в этих промоушенах не было цели построить банкролл. Банкролл-то у тебя уже был. Вот какая у тебя была цель? Почему ты так яростно брался за эти промоушены и добивался таких замечательных результатов?
Ну, во-первых, как бы оно мотивирует на самом деле. То есть ты задерегаешься в этом промоушене, я, конечно, понимаю, что в нем участвуют в основном там начинающие игроки, и там нету соревнования с кем-то. Ну, прикольно было, когда Костя Пеппери участвовал там, или еще кто-то. То есть я думаю, вот надо чуть-чуть больше его там донести, больше рук отыграть. Это, конечно, смешно, но на самом деле, то есть, Макир, ну и сейчас тоже играешь, думаешь, так, надо бы побольше плюсануть, чтобы там новости написали, будешь на первом месте, оно прикольно, мотивирует, и вообще постоянно пишешь отчеты. И еще как бы я начинаю довольно с так и небольших сумм специально, чтобы я не мог залить эту сумму, у меня была как бы, ну... осторожность, внимательность, что ли, получше, потому что я не могу позволить себе допускать много ошибок. И за счет этого, как бы, еще удача, естественно, мне улыбалась, особенно во время этого, когда я с 8 долларов до 1000 поднимался, там вначале залить вообще легко было, получается, 4 бои на, там, на NL2 сел да залил, как бы, легко. Но, к счастью, NL2 пронесло, а дальше уже посложнее залить. Сейчас приходится спускаться, но все-таки уже когда я на NL5 поднимаюсь, там уже 20 долларов, а это уже, чтобы залить, это один двоин, и еще потом 7,5, то есть, грубо говоря, 8,5 боинов уже получается. А если еще чуть повыше, то еще побольше. То есть там уже не так легко заливается. Но все равно пришлось отыграть очень много рук, потому что пару раз слетал вниз.
Mm-hmm.
А в третьем промоушене, я сейчас в третьем зарегистрировался, это у меня было после второго, я сел, поиграл сессию. Кстати, там была часть этой сессии на тренировке для платины, когда я вел там, наверное, логинка, пару стеков залил. Еще где-то залил, короче, сессию закончил где-то минус 3000, и думаю, нет, надо опять промоушен регаться, там как-то и везет, и как хорошо все идет, ну и зарегался третий раз. Если сейчас, когда его закончу, то тогда уже, наверное, все-таки надо, придется ставить какую-то цель нормальную, а не такие, как бы, совсем детские, тогда, наверное, уже поставлю там 50 тысяч или 100 тысяч, что-то такое. И все равно буду участвовать, потому что, ну, не знаю, меня лично это мотивирует. Это у тебя как ачивки в конце недели есть. Так, тут занял там первое место, тут это. Я понимаю прекрасно, что это ерунда, и что это там играют в основном начинающие игроки, но все равно приятно.
Ну, тем более на Poker Strategy потом в таблицах такие красивые капитанские сержантские лычки там и медали.
Да-да-да, именно все из-за этого.
Здорово. Пожелаю тебе удачи во всех предстоящих построениях банкролов и, в общем, когда-нибудь вернуться и на свои рабочие лимиты, чтобы они тоже не попадали.
Так я на рабочих лимитах, в принципе, играю сейчас. То есть я просто поставил цель, ну, 1000, я так подумал, ну, 10 боинов для NL100 есть, 5 боинов для NL200. Ну, нормально, а там чуть-чуть плюсанул 1000, и все лимиты можно подключать. Уже одним боином не сольюсь. Ну, а если сольюсь, то все, ну, ничего страшного. Не прошел, проиграл. У меня нету такой цели, что как бы 100% закончить и 100% победить.
Вот расскажи, ты некоторое время прожил в прошлом, да, году, насколько я помню, не в Германии, ты жил на Самуи. И как у тебя отличался график работы и вообще такой распорядок дня в Берлине и на Самуи?
Ну, на Самуи я там, конечно, немножко вообще наркоманил, а так подумал, думаю, когда удобно играть, а там еще игры днем нет, и тогда еще в айпокере играл, и думаю, что-то не то, ни туда, ни сюда. Ну и решил, в общем, вставать в 5 утра и играть. То есть я вставал, получается, в 5 утра, встал, умылся, поиграл, покушал, поиграл, и как раз часам там 10-12 был уже свободен, заканчивал, можно было съездить на пляж, там днем что-то поделать. Ну и вечером мог еще поиграть, там пожарить стейки, покурить кальянчик там с ребятами, ну такое совместное. Ну и ложился спать не очень поздно, естественно, в часов 10. То есть как-то так получалось. А в Берлине, ну сейчас я играю на PokerStars, тут всегда есть игра. тут уже днем не надо там что-то думать. Но сейчас у меня вообще очень плотный распорядок получается. Я практически работаю целый день. Иногда, ну, бывают выходные. То есть я уже жене говорю: Ян, ты когда хочешь со мной время провести? Мне надо тебя в календарик вписать. Это смешно, конечно, но оно действительно так получается. Я удаю, сейчас начал, решил взяться немножко привести себя в форму, а то я себя опять снова совсем запустил. То есть я утром встаю, когда Яна встает, идет на курсы немецкого, я встаю, иду на пробежечку, после этого прихожу домой, и обычно на это время планирую индивидуальные тренировки. То есть если у меня кто-то есть, я провожу с ним индивидуальные тренировки, а потом уже сажусь, начинаю заниматься своей игрой, то есть либо свое что-то посмотрю, поразбираю, либо сажусь уже играть. То есть, ну и играю там, просто играю, пока не наступит время пообедать. Потом как раз Яна приходит, мы там на балкончике гриль сделаем, либо пойдем в парк. Тут, ну, прямо возле меня вообще никуда идти не нужно. Выходим во дворик, там у нас парк, озеро. Туда можно пойти пожарить мяско какое-то на гриле, покушать, перекусить. Ну и потом возвращаюсь домой и продолжаю работать опять. Играть. Потом вечером, может быть, покушаю, может, сделаю паузу, какой-то сериальчик там посмотрю, там, отжимаюсь, ну, что-то такое. И иногда сделаю третий заход в сессию, и потом спать. Сейчас как бы в таком напряженном режиме работаю, чтобы побольше. Иногда вечером бывают тоже тренировки. То есть зависит от этого. Иногда люди говорят: вот я утром не могу, я работаю, давай после работы. Ну, я говорю: хорошо, тогда вечером приходится проводить тренировки.
Угу. Интересный у тебя диапазон. Либо покушать стейк, либо посмотреть сериальчик, либо поджиматься. Вот скажи, ты когда готовился ехать саму и, наверное, прямо приводил свое физическое состояние к такому пляжному телу, да и вообще когда-то писал, что за 2 месяца тебе удается привести себя в порядок, вообще не занимаясь в спортзале, даже занимаясь как-то там со своим весом. Вот расскажи, какие у тебя для этого рецепты?
Ну, скажем так, это даже было не для того, чтобы на саму, и мы тоже ехали. На самом деле у нас тогда с моей женой, у нас была как бы церемония свадебная. Церемония проходила в Доминикане, на острове Саона. И я же знаю, что она там хочет кучу фотографий сделать, то есть в основном это было... Мы туда ехали, потому что там очень красиво, там фотографом нашла и хотела, чтобы были очень красивые фотографии. И у меня сразу такая мысль. Я не то, что прямо вот совсем такой, как колобок был, слоник, но я смотрю на себя, у меня жир со всех мест висел, то есть, ну, как бы... Очень некрасиво, в общем, было бы на фотографиях с таким телом. Я думаю, надо что-то делать. Но тогда я жил сам. И это было очень просто, по сути. Я раньше не приводил себя, но я подумал, начитался в интернете, установил на телефон всякие программки, а это тоже очень круто, ведь там тоже ачивки всякие дают, и ты все записываешь, оно автоматически за тебя все считает, и очень круто получается. Закупился там белками, аминокислотами, ну и так далее, всякой этой химией, но она не то что вредная, то есть белок это... просто как дополнение. И витамины, там аминокислоты, это тоже полезно. Лучше их принимать, чем их не принимать во время спорта. Потому что тогда уходит куча всякой мышц. И, ну, не очень хорошо получается для организма даже. Ну и я начал как бы заниматься, то есть бегать каждый день. Первый месяц я в основном даже бегал просто и занимался своим весом, то есть отжимания, прессы, подтягивания, я повесил себе турничок, получается утро, ну, раз в день я пробежку делал, именно специально жиросжигание, то есть я пытался, чтобы частота пульса у меня держалась в районе 65-80% от максимальной частоты пульса, купил себе такую штучку, в основном это у меня получался интервальный бег такой, пробежался 100 метров, прошелся там полминуты, я уже точно сейчас времени не скажу. И самое главное, что это было диета. Пришлось отказаться от всех вот сладкого, всяких шоколадок, булочек, картошечки жареной. И еще раз уточню, то есть тогда это было просто. Я просто шел в магазин и закупал то, что мне нужно скушать, то, что мне можно скушать. И ел специально много, то есть нужно есть часто и есть куча всякого белка. Углеводы я тогда вообще не употреблял практически, это было совсем экстремально. То есть углеводы это было в основном из овощей и немножко мед прям ел, творог с орехами и медом. То есть такое, так даже каши не ел. Кстати, не очень это хорошо, наверное, отражалось на покере, потому что поначалу очень сильно затупливал в некоторых моментах, когда углеводов не хватало. Но было у меня примерно так, утром там творожок с орешками, потом какие-то куриные грудки, куриные отбивные, все это без жира или на сковородке, либо в духовке. Лучше даже в духовке было делать, там вечером салатик с каких-то чуть-чуть с оливковым маслом, там и тоже с курочкой, с куриными грудками. То есть получается никаких свинин, никакого мучного, ничего. И это все вместе еще с пробежками. Вес прямо вот так вот начал улетучиваться, уходить, и я еще дома подтягивался, отжимался, то есть как бы мышцы тоже слегка укреплялись. А во второй месяц я еще начал с гантельками заниматься. Ну и нормально более-менее привел себя в такую форму. То есть я не говорю, что я там прямо накачался, стал таким качком, но жир согнал то, что нужно, и как бы придал немножко рельефа за счет этого. Естественно, я всегда ходил бы там в качалку и делал бы всякие джимы лежа и все, но на это нужно много времени. А так, когда под домом парк, можно пойти побегать. Да и дома можно кардиотренировки побегать. Там, включил себе фильмец, ты стоишь у телевизора, просто прыгаешь. Как будто на скакалке. Если скакалка не влазит, просто прыгаешь. Потом раз, там отжался 5 раз, потянулся 5 раз, качал пресс 5 раз, и дальше прыгаешь. То есть пульс точно так же начинает подойти. Почти такой же эффект, как и от бега, если даже не плохая погода и никуда идти не хочется. Ну, вот так вот я в итоге как бы согнался, потом мы поехали. А на саму это мы уже поехали потом на Новый год. У нас типа свадебное путешествие было. Мы поехали в Китай, Пекин, потом в Гонконг. Там на Макао заехали. Потом поехали в Сингапур. И вот с Сингапура мы как раз прилетали в 9 часов вечера на саму 31 числа. Там ребята нас как раз встретили. И мы сразу поехали уже Тасу, кажется, или к Паше с Катериной, не помню уже точно кого, поехали отмечать Новый год. Это было, конечно, весело, потому что до этого я не спал, наверное, 3 дня почти, что может там по 2-3 часа ночи. Так как была плотная программка, перелеты, во время перелетов я спать не могу, и нужно было все посмотреть, везде походить. Сейчас, кстати, тоже стал пытаться, вот думаю, попытаюсь привести себя в форму, но сейчас это уже все намного сложнее, потому что я сейчас живу не сам, у меня живет жена, и это, знаешь, когда ты берешь себе, закупил домой курочку, там всю грудку, творожок, а она закупила сладости, шоколадки, булочки, у нее такое как-то, не знаю, телосложение, я не знаю даже, как это назвать, она что не ест, все равно худая, стройная, все отлично, может кушать и не стесняться. И она возьмет себе, разложит, сделает такую булочку, багетик. Если я поджарю куриную, если я поджарю свининку на сковородке, но свининку я переживу, то есть я ее стейком законтрю. Стейк-то я могу кушать нежирный, а стейк по-любому круче, чем свининка. И сделает багет такой с маслом каким-то внутри, большой, вкусный. Ты сидишь на него так смотришь, он на тебя смотрит. И такое чувство прямо, блин, вот как хочется. И еще когда на столе покушать, там всякие шоколадки, печенюшки оставят и уйдет. И ты смотришь, и вокруг весь этот соблазн. И просто бывает даже задумываешься, типа, оп, схватил там, когда встаешь из-за стола. А потом только понимаешь, блин, это же нельзя мне было кушать. А когда дома нет этого соблазна, ничего нету лишнего, то все намного проще.
Да, ну, я думаю, что сейчас все наши пользователи уже побежали себе что-нибудь готовить, и наверняка это не куриные грудки на пару. Да, я просто сам уже забыл, что завтракал, поэтому давай будем потихоньку заканчивать. И, ну, в конце, вспоминая нашу традицию, хотя, наверное, все уже забыли, как выглядят наши подкасты, но мы до сих пор с вами, да. Вспоминая традиции, может быть, ты дашь еще какой-нибудь такой финальный совет нашим пользователям, может быть, начинающим, поделишься каким-то своим важным опытом?
Ну, какой совет дать? Ребята, не играйте в покер! Покер — это зло! проиграйте квартиры, машины, будьте нормальными мужиками, женщинами, идите на завод, на стройку. Мужчина должен делать что-то полезное для общества, строить дома, там, быть сантехником или еще чем-то. Ну, на крайняк каким-то инженером. Ну, покер это вообще бесполезное занятие, не надо им заниматься.
Спасибо тебе огромное за полезнейшие советы и вообще за такой позитивный подкаст. И желаем большущих успехов во всех начинаниях, в новых промоушенах, в построении панкролов, построении тела и...
А можно еще я привет передам, а то ребята обидятся, со мной разговаривать не будут, скажешь, вот, ты мне привет не передал. Скотти Геймер вообще постоянно обижается, если ему привет не передавать.
Ой-ой, нет, тогда это ж мне тоже достанется. Конечно, передавай.
Да-да, скажешь еще, вот Артем не сказал передай привет и все. В общем, ребята, всем с конфы своей покерной передаю привет, там, Паше вообще отдельно передаю привет. А то он обидится. Ну и всем остальным всех перечислять не буду, так как там много людей, еще кого-то забуду. Также передаю привет всем своим ученикам. Ребята, не ленитесь, делайте домашние задания, чтобы все было хорошо, и чтобы вы двигались по лимитам и заносили нормальные бабосики. Ну а также передам привет родителям, если они вдруг решат послушать этот подкаст. Своей любимой жене прошу я не раскидывать сладости и вкусняшки по всей квартире. Ну, в общем, и все. Всем спасибо. Еще, ну, всем, кто меня знает. Ребят, если кого забыл, то есть не обижайтесь, тоже всем привет. Ну, на этом все. Я закончил.
Спасибо большое, Игорь. Пока-пока.
Пока.
Игорь, к сожалению, уже положил трубку на тот момент, а я забыл переспросить, как же на самом деле читается его ник. Ну да ладно. С вами были Игорь Тракса и Артём Эверстил, специально для PokerStrategy.com. А напоследок предлагаю вам послушать песню, которую мне прислал Игорь. Конечно, я обещал Игорю поставить песню, только если она будет его собственного сочинения. Но одновременно записью интервью Игорь сочинить песенку не смог, поэтому... Прозвучит песня Noise MC под названием «Сам».
Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Остатки с нас лица смой. Кто стоит в зеркале перед тобой? Кто в этой книге главный герой? Этот мир твой. Способности и возможности, шансы и препятствия на пути. Свыше даны, только крепче держи. Себе в глаза загляни и скажи. Я знаю то, что я видел сам. Верю глазам, а не чужим голосам. Верю небесам и его чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. Не дам тебя запутать черно-белым полосам. Плюсам, минусам, противоположным полюсам. Не верю в этот мир, если не верю в себя сам. Я вижу цель и знаю, что я буду там. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу.
Они будут рады твоему провалу, твоя победа их бы обломала. Она доказательство того, что проблема в них самих. Удобней в своих бедах винить других. Поражения не требуют усилий и затрат. Главное повторять мантру, я не виноват. Так устроен мир, рожденный ползать не взлетит. Для них голод всегда лишь повод умерить аппетит. Лень и страх перед неудачей. Вот тот песок все больше, куда они головы прячут. Основной бонус этих повадок страусиных в том, что лишь сунувшись ты уже по шею в трясине. Лицо в грязине, чем дышать и открытый тыл. Рядом пыхтит толпа таких же слабаков, как ты. Чтоб не узнать потом во всем этом свои черты. Сам себе скажи, пока есть время до конца игры.
Я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы доведу. Я
сам. Верю небесам и его чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. Не дам себе запутать черно-белым полосам. Плюсам, минусам, этим оположным полюсам. Не верю в этот мир, если не верю в себя сам. Я вижу цель и знаю, что я буду там. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не знаю, я отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу.